Вы слушаете библейский урок «Тайная церковь» пастора церкви Брук-Хиллз доктора Дэвида Плата. Крест и страдания. Часть 4. Шестой текст. Второзаконие. Бог, который поражает свой народ. Ветхий Завет. Благословение и проклятие. Последнее. Второзаконие. Бог, который поражает свой народ. Это интересный взгляд. Мы пройдем это быстро, но это интересный взгляд на страдания в Ветхом Завете, включающий в себя благословение и проклятие. Во Второзаконии, которое является повторением Божьего закона перед тем, как его народ войдет, наконец, в землю обетованную, Бог обещает благословение за послушание. Второзаконие 28:1-6 говорит: «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем». В то же самое время, сразу после этого, Бог произносит проклятие за непослушание. Бог говорит эти слова во Второзаконии 28:58-63. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен». И останется вас немного, так как множеством вы были подобны звездам небесным. Ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Итак, Бог говорит своему народу, что Он наведет на них несчастье, если они ослушаются Его. И в этом во многом заключается история остального Ветхого Завета. Божий народ снова и снова приступал Его закон. Новый Завет, крест и проклятие. Это ведет нас к Новому Завету, где вы видите крест и проклятие. Галатам 3:10-14 было написано людям, которые думали, что могут исполнять закон Бога и заслужить его расположение. Павел говорит: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Мы находимся под проклятием закона Божьего, и когда Иисус пошел на крест, Он попал под проклятие гнева Божьего. Оглядываясь на третью главу книги Бытие, Павел говорит, что Иисус стал проклятием за нас. Он также ссылается на Второзаконие 21:23, где говорится: «Тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве. и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». В ваших пособиях есть прекрасная цитата Мартина Лютера об этом. «Благодаря тому, что Иисус взял на себя проклятие, которое мы заслуживаем, мы теперь стоим в пределах досягаемости Божьей благодати, и у нас есть три варианта, братья и сестры. Мы можем игнорировать проклятие и притворяться, будто мы чисты перед Богом. Мы можем стараться победить проклятие. Мы можем следовать религиозным правилам и постановлениям, думая, что мы можем заслужить расположение Бога. Иногда люди говорят: «Помолись этой молитвой, пойди в церковь, будь хорошим человеком, и тогда в конце у тебя будет все в порядке». Однако оба этих варианта вызывают осуждение. Какой же третий вариант? Мы можем принять проклятие, то есть мы можем признать непослушание, уходящее корнями в наши сердца, и мы можем побежать ко Христу. Верьте во Христа и ощутите Его благословение. Будучи справедливым, Бог поражает свой народ страданиями за грехи, но в потрясающем акте милости Бог поражает страданиями своего Сына, чтобы забрать наш грех. Исторические книги. 7 текст. Иисус Навин и судьи. Страх и суд. Увещевание посреди страха. Иисус Навин, судьи, Руфь, книги царств и Паралипоменон, Ездра, Неемия и Исфирь. Что эти книги говорят о страданиях? Посмотрите на картину страха и суда в книгах Иисуса Навина и судей. С самого начала книги Иисуса Навина мы видим увещевание посреди страха. В книге Иисуса Навина 1.1.9 говорится: «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: „Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрат, всю землю хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Иисус Навин готовится, чтобы повести народ в землю обетованную. Он в страхе, и Бог обращается к нему, говоря доверять божественным обетованиям. «Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше, от пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши, никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет перед вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам». Второзаконие 11:24-25. Бог дал им землю. Бог гарантировал им землю. Она была их, надо было просто взять. Поэтому Бог сказал: «Возьмите ее». Следуйте заповедям Божьим. Первая глава Иисуса Навина. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих». Слово Божье должно быть в ваших умах. Слово Божье должно быть у нас на устах. Полагайтесь на божественное присутствие. Я люблю первую главу Иисуса Навина. С точки зрения мира, Иисус Навин должен быть напуган до смерти. Но с присутствием Божьим Иисус Навин мог быть уверен в победе. Не бойтесь. Живите для божественной славы. Иисус Навин, 24:14-15. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». Частично цель книги Иисуса Навина – это показать нам, что Бог управляет событиями в жизни своего народа, дабы отражать свою славу. Иногда Бог ставит свой народ в сложные обстоятельства, которые вызывают страх в мире, чтобы демонстрировать Его силу, Его верность своим обетованиям и свою величайшую славу. Демонстрация суда. Итак, мы видим увещевание посреди страха и демонстрации суда. Иисус Навин и судьи, обе книги ясно говорят, что Бог судит отдельных людей. Я привожу в качестве примера 6 и 7 главы Иисуса Навина. Это история об Ахане, израильском солдате, который скрыл военную добычу, которую Бог запретил оставлять. И мы узнаем, что грех одного человека причиняет вред всему народу Божьему. Иисус Навин 6:17-18. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото – и сосуды медные и железные да будут святыней Господу и войдут в сокровищницу Господню». Далее Иисус Навин 7:1. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господен возгорелся на сынов Израиля». Иисус Навин 7:2-13 говорит о влиянии греха Ахана на народ израильский. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бев-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай, и, возвратившись к Иисусу, сказали ему: «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там». Итак, пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. И жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому?» Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего Ты пал на лицо Твое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». «Встань, освяти народ и скажи, освятитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя, Израиль, потому ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». Сразу после этого, из-за греха одного человека, Ахана, следующая битва была проиграна, и 36 израильтян было убито врагами, которых было намного меньше их. Грех одного человека лишает всех благосклонного присутствия Бога. Таких примеров множество. Второзаконие 31:23. «И заповедал Господь Иисусу сыну Навину и сказал ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты ведешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Иисус Навин 1:17. «Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как Он был с Моисеем». Иисус Навин 3:7. «Тогда Господь сказал Иисусу, «В сей день я начну прославлять тебя перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою». Иисус Навин 6:26. «И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле». Бог говорил снова и снова, «Я буду с тобой». Но вы открываете Иисуса Навина 7:12, и Бог говорит, «Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Грех одного человека лишает всех благосклонного присутствия Бога. Грех одного человека приносит бесчестие славе Бога. Иисус Навин 7:9 говорит, «Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени твоему великому?» Также грех одного человека дает право незамедлительному и праведному гневу Бога. Когда стало ясно, что сделал Ахан, он и вся его семья были побиты камнями. Об этом рассказывается в книге Иисуса Навина 7:22-26. Иисус послал людей, и они побежали в шатер. И вот все спрятано было в шатре его и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили перед Господом. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, «За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей». И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. Бог судит отдельных людей. Не недооценивайте влияние одного греха, приносящего страдания. Бог судит языческие народы. Бог произнес проклятие на языческие народы во Второзаконии 20:16-18. Там говорится, «А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предавай их заклятию, хитеев и амореев, хананеев и ферезеев, и евеев, и евусеев, как повелел тебе Господь Бог твой». Дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом Богом вашим. Видя эти народы, мы понимаем, что какое-то время Бог проявляет терпение к незаслуживающим этого грешникам. Это Он обещает в Бытие 15:13-16. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Бог задерживал свой гнев к народам до определенного времени. Бог терпелив. Иезекииля 33:11 говорит: «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев». Он призывает их обратиться и жить. Но если они этого не сделают, в определенное время Бог изольет свой суд на заслуживших его грешников. Подобно тому, что мы видели в Содоме и Гоморре в Бытие 18:27-33, мы видим, как Бог судит языческие народы на протяжении всей книги Иисуса Навина и Судей. В этом отрывке говорится: «Авраам сказал в ответ: „Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?“ Он сказал: „Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: „Может быть, найдется там 40? Он сказал: „Не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: „Да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал: „Не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал: „Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал: „Не истреблю ради 20. Авраам сказал: „Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал: „Не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Мы также видим, как Бог судит свой народ, когда они не слушаются Его. Книга Судей полна примеров человеческого непослушания и его последствий. Книга Судей 1:28-33 говорит: «Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди них в Газере. И Завулон не изгнал жителей Китрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди них и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акка и жителей Сидона и Ахлава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса и жителей Бефанафа. И жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вифсамиса и Бефанафа были его данниками». Также Судьи 2:10-23. «И когда весь народ онный отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам, и оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. И оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господен на Израиля, и предал он их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь, и им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от руки грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им. Скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Так они не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был их судьею и спасал их от врагов их во дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он: «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которые оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». Вся книга Судей содержит в себе образ, который начинается с повторения. Божий народ отворачивается от его заповедей, и это ведет к гибели. Они испытывают на себе суд, который потом ведет к покаянию. Они отворачиваются от греха, и Бог прощает их. Это ведет к восстановлению, а потом к покою. Но потом все начинается заново. Иисус Навин 3:17-11. «Тогда Господь сказал Иисусу: „В сей день я начну прославлять Тебя перед очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с Тобою. А Ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане“. Иисус сказал сынам Израилевым: „Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего“. И сказал Иисус: „Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев, и хитеев, и иевеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и евусеев. И вот ковчег завета Господня всей земли пойдет перед вами через Иордан“. Проблема в том, что Божий народ иллюстрировал человеческую безнравственность и греховность. Посмотрите, корень их греха – откровенное идолопоклонство. Судьи 10:6. «Сыны Израилевы продолжали делать злое перед очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили Ему». Последствием их греха, идолопоклонства, была безудержная безнравственность. Одни из самых безнравственных, отвратительных историй во всей Библии описаны в книге Судей. Одна из них рассказывается в Судьи 19:22-30. «Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: „Выведи человека, вошедшего в дом твой, и мы познаем его“. Хозяин дома вышел к ним и сказал им: „Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой. Не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница. Выведу я их, смирите их и делайте с ними, что вам угодно. А с человеком сим не делайте этого безумия“. Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина перед появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: „Вставай, пойдем“, но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: „Не бывало, и не было видано подобного сему от дней шествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня“. Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите. неописуемое зло и нечестие – все это потому, что они отвернулись от Бога. Джеймс Монтгомери Бойс сказал: «Ни один народ никогда не поднимался выше, чем его представление о Боге. И наоборот, потеря чувства высокого и величественного характера Бога всегда влечет за собой потерю нравственных ценностей людей и даже того, что мы обычно зовем человечностью». Они иллюстрируют человеческую безнравственность, и они нуждались в Божьем освобождении. Более конкретно, они нуждались в освободителе. Судьи 3:15. «Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Геры, сына Иеминиева, который был левша, и послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому». Они нуждались в Божьем освобождении. Они нуждались в том, кто освободит их от божественного суда. Они нуждались в том, кто покажет им божественную милость. И на этом заканчивается книга Судей. Народ Божий делает то, что казалось им справедливым. Крайне нечестивые и отчаянно нуждающиеся в полном освобождении, нуждаясь, чтобы кто-то показал им божественную милость. Книга Судей 21:25. «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что казалось ему справедливым». 8 текст. Руфь. Суверенная тайна удивительной милости. Обстановка. Время и место действия. Посредине этого промежутка времени, между книгой Иисуса Навина и Судей, у нас есть история Руфи. Это одна из моих самых любимых книг в Библии. Суверенная тайна удивительной милости. Итак, обстановка. Есть два места. Земля обетования. Руфь 1:1. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Вифлеем известный как дом хлеба. Далее земля компромисса, Моав. Это земля, в которую приводит свою семью человек по имени Елимелех, когда в Вифлееме начинается голод. Моав был проклятой землей. Происхождение моавитян уходит корнями ко времени, когда Лот имел кровосмесительные отношения со своей дочерью в 19 главе Бытия. Моавитяне были изгоями, которые поклонялись чужим богам. Моавитские женщины склонили еврейских мужчин к сексуальной безнравственности и прелюбодеянию, и это привело к гибели 24 тысяч израильтян. Итак, у нас есть Моав. Земля компромисса. История вращается вокруг двух людей. Женщины с искренней болью Наимине, жены Елимелеха. Руфь 1:19-21 рассказывает: «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: „Это Наиминь“. Она сказала им: „Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?“ Когда она, ее муж и двое сыновей пришли в Моав, ее сыновья женились на моавитских проклятых женщинах, а потом оба сына и муж умерли. И Наиминь осталась с двумя моавитскими невестками, и больше у нее никого и ничего не было. Ни у одной из ее невесток не было детей, которые могли позаботиться в будущем об их семье. Поэтому их имена должны были уйти в небытие вместе с их смертью. Поэтому, когда Наиминь решает вернуться в Вифлеем и приходит туда, она говорит людям, обращающимся к ней: «Не называйте меня Наиминью. Зовите меня Мара, что значит горькая, потому что Бог послал мне великую горесть. Он обрушил на меня несчастье. Вы когда-нибудь чувствовали себя подобным образом? Вы когда-нибудь чувствовали, что провидение Божье тяготеет над вами? И вы спрашиваете себя, а сможете ли вы это вынести? Женщина с искренней болью, и рядом с ней на пути Руфь. Женщина со смиренным посвящением, которая остается с Наэминью и следует за ее Богом. Руфь 1:16-17. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Когда они пришли в Вифлеем, у них были две основные нужды. Руфь 1:22. «И возвратилась Наэминь, и с нею сноха ее Руфь моавитянка, пришедшая с полей моавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Им нужна была еда, и они нуждались в семье. У них не было никого, кто бы позаботился о них. За всем этим стоит первая глава книги Руфь, где мы видим два образа Бога. В книге Руфь 1:21 Наэминь говорит: «Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наэминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Мы видим, что Бог велик. Наэминь называет Бога Вседержитель. Она знает, что Он всемогущий. В то же самое время мы видим в первой главе книги Руфь, что Бог благ. Первый отблик с надежды в книге Руфь 1:6, где мы видим, что Господь, Яхве, дал еду своему народу в Вифлееме. Там говорится: «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавитских, ибо услышала на полях моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Итак, мы знаем, что даже несмотря на горечь Наэмини, Бог велик и благ. И мы видим это обетование с самого начала книги. Запишите, первая глава книги Руфь. По своему суверенному плану Бог использует печальную трагедию, чтобы подготовить сцену для удивительного триумфа. Бывают времена, когда мы думаем, что Бог далек от нас. В этой истории и в жизни каждого из нас, когда нас окружает голод, когда мы желаем того, чего у нас нет, или то, что нам нужно, когда все кажется нам чужим. Может быть, вы оказались в новом месте физически, эмоционально, в отношениях или духовно. Вы не знаете, как вы туда попали, но это не то, что вы планировали. Когда настигает смерть и кажется, что боль никогда не уйдет, мы иногда обнаруживаем себя в таком состоянии. Может, это было совсем недавно? Может, это было давно? Может, вы этого ожидали? Может, нет? Когда захватывает отчаяние, когда мы не уверены, мы хотим идти дальше, смотря на окружающие обстоятельства. Когда нам кажется, что выхода нет. Посреди одиночества, когда никто, даже те, кто любит вас, кажется, вас не понимает. Или, может быть, когда кажется, что никто вас не любит. Это может быть из-за бесплодия. О, я знаю, как многие пары страдают от этой боли. Они хотят, желают детей, хотят семью, но они не могут понять, почему Бог дал им такое сильное желание, но при этом оставил его неисполненным. Во время скорби, когда нам больно, когда мы плачем, когда боремся, когда нам стыдно, когда то, с чем мы боремся, не вызывает у нас чувство гордости. Может быть и так, что то, с чем вы боретесь, другие люди либо не понимают, либо даже смотрят на это свысока. Я не хочу быть слишком гнетущим, но все это реально. Когда врач ставит вам диагноз, или когда мы подписываем бумаги, ставящие крест на нашем браке, или мы узнаем какие-то новости о своей семье, или когда мы потеряли работу или квартиру, или когда мы оказались на самом дне, Что бы это ни было, мы спрашиваем, действительно ли Бог сейчас рядом? И здесь мы должны понять, что даже когда мы думаем, что Бог очень далеко от нас, есть обещание. Бог явит нам свою верность. Мы видим нежное прикосновение надежды в конце первой главы Руфь 1.22. «И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее, Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Наимень понятия не имела, что все это значит. Она говорила: «Я опустошена». Но в реальности рядом с ней, в лице Руфи, пребывает полнота Бога, и Бог вот-вот сплетет самую удивительную историю из всех, чтобы показать свое милостивое и непостижимое благословение Наимени. И он сделает это через Руфь, моавитянку. Не пропустите это, братья и сестры. Когда Бог кажется слишком далеко, Он на самом деле может укладывать основания для величайшего отражения своей верности вам. Поэтому мы назвали свою дочь, которую пару месяцев назад мы удочерили из Юго-Восточной Азии, Мара Руфь. Это наша скизер-история. Мы много лет ждали детей, но Бог не открывал для нас тот путь, который мы хотели. И мы думали, почему? Кто знал, что Бог, удерживая от нас ребенка, подготавливал сцену для нашего первого сына, который должен был быть из Центральной Азии, а потом и для второго сына, и теперь для нашей дочери из Юго-Восточной Азии. Я смотрю по сторонам и вижу благословение Божье, которое я никогда бы не мог себе представить 8 лет назад, переживая боль, страдания и полные слез ночи со своей женой. И это история нашей маленькой дочурки. Ее бросили сразу после рождения, оставив у ворот приюта в картонной коробке. В этом, что казалось трагедией, Бог подготавливал сцену для удивительного триумфа, чтобы привести ее в нашу семью, которая будет любить ее, заботиться о ней и показывать ей любовь Всевышнего Бога Отца. Искупитель. Вернемся к книге Руфь. Все было подготовлено для того, чтобы во второй главе на сцену вышел Искупитель. И это дает нам образ родственника-искупителя. Однажды утром Руфь отправляется на поиски еды. И так получается, что она заходит на поле Вооза. Она начинает подбирать колосья с другими бедными на поле. И в это время, рассказывается во второй главе, подходит на поле Вооз. Вы тут же видите суверенную руку Бога, направляющую этого мужчину к этой женщине. Он выходит на сцену и спрашивает, кто это? Когда Вооз узнает, кто эта женщина, и что у нее нет семьи, чтобы позаботиться о ней, он начинает обращаться с ней, как со своей собственной семьей. Он обращается с изгоем, как со своей семьей. Руфь 2.11 говорит, Вооз отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что ты сделала для своей свекрови по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня». Он говорит ей остаться на его поле и подбирать столько, сколько она хочет. Она будет в безопасности под его присмотром. Он дает приют слабому под своим крылом. Руфь 2, 12-13. «Да воздаст Господь за то дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала, «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Потом мы видим прекрасную сцену. Он служит голодным за своим столом. Вооз приглашает Руфь присоединиться к его гостям за обеденным столом. Эта сцена излучает романтику. И сказал ей Вооз во время обеда, «Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталась. Руфь 2.14. Это хорошо. Потом он одаривает нуждающихся своей благодатью. Руфь 2.15-18 говорит: «И встала, чтобы подбирать. Вауз дал приказ слугам своим, сказав: «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте. Пусть она подбирает, и не броните ее». Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. Он смотрит, чтобы она отправилась домой, взяв с собой как можно больше. Она буквально завалена едой на несколько недель вперед. И когда Руфь возвращается домой, Наимень узнает, чье это было поле во второй главе, и она в восторге, потому что она знает, что Вооз их родственник-искупитель. Я использую это слово, но что оно значит? Бог установил закон, по которому родственник должен был заботиться о семье своих родственников, если что-то случилось с их ближайшими родственниками. Если кто-то умирал, то следующий родственник мог выкупить или же купить или получить все, что принадлежало этому человеку, включая его семью. И частично целью этого было убедиться, что о семье позаботятся. Наимень знает, что Руфь была приглашена на обед родственником-искупителем, поэтому очень быстро она переходит от горечи к блаженству. Возможно ли, что даже во время вашей печали и страданий Бог на самом деле все ведет к вашему удовлетворению? Итак, Наимень начинает действовать в третьей главе Руфи, становится посредником и пытается подтолкнуть Руфь и Вооза друг к другу. Как бы то ни было, после сомнительной ночи на гумне в третьей главе узнается, что есть другой родственник, который ближе Вооза и у которого есть право выкупить их. И здесь мы должны понять цену родственника-искупителя. Руфь 2.20. «И сказала Наимень снохе своей: благословен он от Господа за то, что не лишил своей милости ни живых, ни мертвых. И сказала ей Наимень: человек этот близок нам, он из наших родственников. Для того, чтобы родственник-искупитель мог выкупить землю и имущество, он должен был обладать тремя вещами. Первое. У него должно быть право выкупа. Он должен быть близким родственником. Второе. У него должна быть финансовая возможность выкупить, то есть он должен иметь возможность оплатить цену. И третье. У него должны быть намерения выкупить. Итак, в 4 главе Вооз встречается лицом к лицу с этим вторым человеком, у которого нет намерения выкупать Наимень и Руфь. Поэтому в Руфе 4.9.10 Вооз покупает все, что принадлежит Елимелеху. Вместе с этим он забирает Руфь Моавитянку, чтобы она стала его женой. В этом отрывке говорится: «И сказал Вооз старейшинам и всему народу: вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимени все Елимелехово и все Хилеоново и Махлоново. Также и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его. И чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его, вы сегодня свидетели тому». Они вступают в брак, и у них рождается сын по имени Авид, что приводит нас к развязке всей истории. Развязка. Позвольте показать вам Авида в искупительной истории. В Руфе 4.13.22 мы читаем: «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимени: благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимень дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. соседки нарекли ему имя и говорили: «У Наими не родился сын», и нарекли ему имя Авид. Он отец Иессея, отца Давидова. И вот род Фаресов. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида. Итак, посмотрите, Бог приводит свой народ от смерти в жизнь. Книга Руфи открывается тремя похоронами, а заканчивается свадьбой и рождением ребенка. Смерть уступила место жизни в руках Вседержителя. Бог приводит свой народ от проклятия к благословению. В первой главе Наиминь постигла самое ужасное проклятие – вдова без наследника. В четвертой главе она держит наследника на руках, в то время как женщины благословляют ее. Бог приводит свой народ от горечи к радости. Представляете улыбку на лице Наимини, когда она смотрит на Авида? «Не называйте меня больше горькой, зовите меня благословенной». Бог приводит свой народ от опустошения к полноте. В конце первой главы Наиминь разводит руками и говорит женщинам Вифлеема: «Я ничто». В конце четвертой главы она держит на своих руках драгоценное дитя, и женщины Вифлеема говорят ей: «У тебя есть все». Бог приводит свой народ от отчаяния к надежде. Книга Руфи заканчивается не взглядом на невыносимое прошлое, но на невероятное будущее. И здесь нам напоминают, что эта история не заканчивается на четвертой главе книги Руфи. Перелистните вперед и откройте первую главу Евангелия от Матфея. Я хочу показать вам, где мы в следующий раз видим в Библии Руфь и Вооза. Матфея 1:1-6. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя. Это ведет к тому, что говорится 10 стихами позже. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Да, история Руфи в итоге указывает нам на Иисуса в искупительной истории. Он наш Искупитель. Только Он может заплатить за наше спасение. Только Он может гарантировать обещание нашего восстановления, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Ефесянам 1:7-8. Заключение. Во всем этом мы приходим к трем выводам. Первый. Бог посвящен суверенной заботе о своем народе. Он Вседержитель, как это мы видим в первой главе Руфи, который суверенен над всем. Не упускайте из вида тот факт, что Он суверенен. Он суверенен над каждой потерей. Голод, смерть, еда, семья, месяцы ожидания, бессонные ночи, более близкий родственник, бесплодие. Бог суверенен над всем этим. Бог суверенен над всеми страданиями. Мы можем не понимать, мы можем спрашивать, почему, мы можем сомневаться в том, что что-то изменится, мы можем практически или же совершенно потерять надежду. Но знайте, в каждой потере, с которой мы сталкиваемся, Бог прежде всего задумывает нам все во благо, чтобы мы знали, даже когда мы не можем понять Его действий, мы всегда можем доверять Его милости. Его путь к нашей радости не всегда гладок, Его путь к нашей радости не всегда прямой, Но, братья и сестры, его путь к нашей радости всегда приносит удовлетворение. Я привел здесь гимн, написанный Вильямом Купером. Купер пришел к познанию Христа в психиатрической больнице. Он страдал от приступов глубокой депрессии всю свою жизнь. Когда он пришел ко Христу, он обнаружил, что в темные времена, когда он сталкивался со штормовыми облаками испытаний и трудностей, эти же облака в конце прольются дождем милости и благодати. Послушайте, что он написал в своем гимне, названном «Бог действует удивительным образом». «Бог действует удивительным образом, Он творит чудеса, Он идет по дну морей и может оседлать шторм. Глубоко в бездонных рудниках, никогда не меркнущего мастерства, Он собирает и хранит ярчайшие сюжеты и труд Своей суверенной воли. О бесстрашные святые, подвизайтесь храбростью. Те тучи, которых вы так страшитесь, полны милости к вам и изольют на головы ваши благословения. Не судите Господа жалким чувством, но доверяйтесь Ему за Его благодать. За хмурым провидением скрывается Его улыбка. Его цель поспеет скоро, раскрываясь каждый час. Да, бутон может быть горек, но сладок будет цветок. Слепое неверие оступится, я знаю. Оно будет зря пристально наблюдать за его трудом. Бог сам себе истолкователь, и Он все делает явным. История Руфи. Суверенная тайна удивительной милости. Вы слушали библейский урок «Тайная церковь» пастора церкви Брук-Хиллс доктора Дэвида Плата.